На базу вернулись только через час. Поиски сети и перископа заняли больше времени, чем предполагалось. На крыше по-прежнему дежурил Байкал, мило разглядывая их приближение в оптический прицел винтореза. Айболит с автоматом в руках и учеными за спиной встречал небольшую экспедицию в дверях.
«Ты никак пострелять собрался?»
Медведь кивнул санинструктору на автомат.
«Расставить баночки?»
«Постой-ка немного на месте, Коля». Айболит с подозрением вглядывался в заляпанные кровью лицевые пластины. «Что у вас произошло? Почему не возвращались так долго?»
«Сторожа встретили», — удивился здоровяк. «Извини, заминка вышла в результате».
«Это мы видели», — санинструктор не отреагировал на шутку. «Почему сразу не вернулись?»
«Чего было возвращаться бестолку?» — нахмурился майор. «Зря шли, что ли? Забрали сеть с перископом и пошли назад. Искать пришлось долго. Темно там и завалы кругом. В чем дело-то?»
«А почему сферы загерметизированы?» — не унимался Айболит. «У нас тут опасности нет». Он многозначительно посмотрел на медведя. «Или уже есть?»
«Какой ты подозрительный, однако!» — устало произнес здоровяк, поднимая забрало. «Тебе надо с кварцем меньше разговаривать. Он на тебя дурно влияет. Чего ж ты тогда ворота распахнул? Допрашивал бы нас с крыши. Так безопаснее». «Аномалия газовая приходила. Вот и загерметизировались».
«А шипит у тебя что?» — продолжал упираться санинструктор. «Чего приволокли на базу? Бомбу?»
«Ага», — подтвердил медведь. «Ядерную».
Он мгновенно стал серьезным.
«Это аномалия шипит».
Здоровяк машинально захлопнул забрало.
«Герметизируйтесь! Быстро внутрь!»
«Это от тебя шипит!» Не шелохнулся Айболит. «Ты в кровище вымазан с головы до ног и при этом шипишь. Кровь сторожа, по некоторым гипотезам, может быть биологически опасна. Ты уверен, Коля, что с тобой все хорошо?»
«Теперь уже нет».
Медведь вновь поднял лицевой щиток и настороженно прислушался.
«Не смог он эмку прогрызть, но пару ребер мне, похоже, сломал. И дышать тяжеловато. Вы лучше отойдите от меня на всякий случай».
Он сбросил на земь тяжелую сумку с маскировочной сетью, снял с шеи печенек, аккуратно поставил его на землю и принялся осматривать себя.
«Водяной, погляди со спины», — попросил он. «У меня часом хвост не вырос. Хоть будет чем за ветки цепляться. Опять же, если я стану синий и плоский, маскироваться на местности станет проще».
«Заканчивай, Коля, не смешно», — нахмурился Айболит. Он переложил автомат в одну руку и осторожно шагнул к майору. «На руке посмотри, возле УИПа. Кажется, откуда-то оттуда шипит». Медведь поднял лицевой щиток шлем сферы и поднес руку к лицу. Секунду он непонимающе всматривался в предплечье, после чего второй рукой попытался стереть с УИПа густые потеки запекшейся крови.
«Ничего не понимаю», —
заявил здоровяк и показал руку Айболиту.
«Это он шумит. В нем что-то заработало».
Шипение действительно доносилось из вымазанного в крови УИПа, и майор принялся соскребать с него застывшую корку из крови и пыли. Пара индикаторов, показавшихся из-под нее, явно функционировали. Один из них оказался счетчиком Гейгера, показывавшим пониженный радиационный фон. «Он работает!» – изумился Айболит, невольно бросая взгляд на зеленое небо. «Мы же в желтой!» – санинструктор немедленно посмотрел на свой УИП. «А мой молчит!» «И мой тоже мертвый!» – подтвердил Влад, поднося к глазам предплечье со встроенным в мембрану УИПом.
«Чудеса!»
Хмуро подытожил медведь. Его пальцы уперлись в крупный кусок кровавой коросты, налипший прямо посередине, и майор ощупал препятствие.
«Это не кровь».
Он попытался подхватить налипший предмет, но перчатки эмки соскальзывали с вымазанных в кровавой грязи гладких краев. Тогда здоровяк перевернул руку УИПом вниз и несколько раз силой ударил ею о предплечье другой руки. Из УИПа вывалился какой-то предмет и упал на красную резину земли. Шипение немедленно прекратилось. Медведь подобрал выпавший объект.
«Вот почему мы его так и не нашли», —
Задумчиво произнес майор, переводя взгляд с небольшого обломка полупрозрачного минерала на глубокую дыру в УИПе.
«Он вбил его мне в УИП, пока пытался сделать из меня котлетку».
«Это метаморфит сторожа, которому он так радовался?» Влад мгновенно оказался рядом, разглядывая находку. «Ваш УИП больше не шипит. Он работал из-за мета?»
«Это не мет».
Медведь потер пальцами испачканный в крови минерал.
«Это осколок ухтинского метеорита. Того самого, с чего начался весь этот бардак с ареалом».
Майор аккуратно вложил осколок обратно в пробитую в УИПе дыру, и счетчик Гейгера снова ожил.
«УИП – штука надежная. Полностью сломать его не так-то легко. Дозиметр уцелел».
Он посмотрел на Айболита.
«Теперь понятно, как Ферзь запускал компьютеры в своей лаборатории».
«Этот феномен необходимо немедленно изучить!» – воскликнул Степанов, и оба ученых набросились на здоровяка, словно коршуна на добычу. «Это позволит запустить электрогенератор!»
«Стоять!»
– Айболит взревел, как раненый буйвол. «Куда?» – он стегнул суровым взглядом Николаеву со Степановым, застывших на месте от неожиданности. «Великие открытия будете совершать позже. Сначала я отмою это». Он указующим движением руки обвел широкий круг, в который, помимо самого осколка, попали медведь с водяным в спецрастворе. Не хватало еще занести на базу какую-нибудь гадость. Он задумчиво потер подбородок и постановил. «Надо будет выстроить внутри, сразу за воротами, тамбур и поставить емкости с растворами для дегазации и обеззараживания. Специально для таких случаев». Но в действительности запустить электрогенератор оказалось непросто. Осколок метеорита действительно блокировал ту составляющую ареала, что не позволяло работать электронике и электричеству, но радиус его охвата был крайне невелик. К тому же, как выяснилось позже, на силу этой способности напрямую влияли размеры осколка и место его приложения. После серии расчетов и тестов УИП удалось запустить целиком, но для генератора возможности небольшого кусочка инопланетного минерала оказалось недостаточно. «Он слишком невелик, мы пришли именно к такому выводу», заявил Степанов спустя неделю практически непрерывных экспериментов. «Вне всякого сомнения, осколок метеорита излучает некое физическое поле, обнаружить которое имеющиеся в распоряжении современной науки средства не позволяют. И располагать осколок необходимо таким образом, чтобы внутри этого поля полностью попадали все элементы запускаемого устройства, имеющие дело с электрическими полями и сигналами. Тот же УИП заработал не сразу, пришлось тщательно рассчитать наиболее оптимальную точку приложения, что потребовало обширной серии тестов. В смысле, если приложить осколок не к центру, а к краю, электроприбор не заработает?» – уточнил Капкан. «Так что ли?» «Не совсем». Ученый положил перед собой блокнот и начал карандашом набрасывать простейшую схему. «Все зависит от того, где расположены элементы питания, процессор и датчики. Если поле осколка их покрывает, даже будучи приложенным к краю, то прибор заработает. Если, скажем так, мощности осколка недостаточно, устройство не заработает, куда бы вы его ни поместили. Причем именно поместили, а не приложили, так как осколок обязательно должен находиться внутри устройства. Вне общего корпуса экранирующий эффект отсутствует, даже если расстояние между внутри и снаружи на деле не превышает саму толщину корпуса. Объяснение этому феномену мы пока найти не смогли, но без сомнения, именно вследствие этого никто не смог запустить электронику внутри желтой зоны за столько лет существования ареала».
«Ну, не так уж и никто», – покачал головой медведь. «В шпионской лаборатории компьютеры работали. Так что кто-то обнаружил этот ваш экранирующий эффект еще раньше. Просто противник держал открытие в тайне, что и неудивительно».
«Так все же», — Айболит вернул разговор к сути, — «у нас электричество будет или нет? Или на УИП осколка хватает, а генератор для него слишком велик в принципе? Плюс электропроводка и тому подобное. Выходит, нам даже лампочку не зажечь?» «И вновь не совсем верно», покачал головой Степанов. «Каковой бы ни была природа ареала, одно можно сказать точно. Она не препятствует передаче электрического тока, что подтверждает факты существования аномалий соленоид, туча и прочих, чей разрушительный эффект основан на электроразрядах». Ареал препятствует возникновению электричества извне, но сам для себя он его активно использует. С вероятностью в 98% я уверен, что лампочка, соединенная с простейшей батарейкой или аккумулятором, проводом длиной хоть в 10 метров, загорится здесь, в желтой зоне, если и она сама, и источник тока будут находиться внутри поля осколка. При этом длина провода не играет никакой роли, не считая, разумеется, вполне обычных законов физики. Я имею в виду взаимосвязь напряжения, сопротивления и силы тока. Но для того, чтобы проверить эту теорию, нам необходим еще один осколок метеорита.
«Только где же его взять?» – вздохнул медведь. «С ними и до дезинфекции всегда был дефицит, а теперь и подавно. Раньше их частные коллекционеры и иностранные шпионы желали заполучить, а сейчас они и вовсе никому не нужны. Не слышал, чтобы кто-то давал за них цену. В плане бытовых нужд они всегда считались бесполезными».
«Ага», — хихикнул Раз. «После катастрофы парочка частных коллекционеров сама принесла свои осколки в эпицентр. Прямиком к темному властелину. Вот никто и не хочет за них платить».
«Что, серьезно?» — удивился майор. «Не слышал, что к нам с большой земли люди добровольно бегут. Отстал я от жизни за 5 с лишним месяцев партизанской жизни».
«Во-первых, не пара, а более 300 частных коллекционеров, в том числе зарубежных, в той или иной степени пострадали от действия осколков ухтинского метеорита, находившихся в их коллекциях», — уточнил Кварц. «Эта проблема встала очень остро уже после третьего выброса, если отсчитывать от даты дезинфекции. Коллекционеры стали обращаться за медицинской помощью, жалуясь на то, что они ежедневно тратят от 6 до 12 часов на созерцание осколка. Он словно магнит притягивал их, но вскоре каждый из коллекционеров почувствовал едва ли не маниакальное желание отнести осколок назад, туда, где он был найден. Владельцы маленьких осколков успели сдать их в органы охраны правопорядка, те передали властям, а те – научным заведениям, и везде наблюдалась одна и та же картина. Каждый, кто сталкивался с осколком, быстро начинал желать отправиться в Реал, возвращать его на родину. В конечном итоге Раус купила все осколки за бесценок. А вот владельцам крупных осколков не повезло. Согласно официальной версии, 43 человека, из них 28 иностранцев, пропали без вести вместе со своими экземплярами. Позже некоторых из них видели в Реале, кстати, все они официальным путем попали в Россию. Расследование без труда выявило факты получения виз, приобретения авиабилетов, даты регистрации и так далее. Но было уже поздно. Спасти или хотя бы догнать не удалось никого.
«Ого!» – оценил здоровяк. «Вот это новость! А мы не рванемся вместе в эпицентр с утречка?»
«Внутри границ ареала никакого влияния осколков на человека не имеется», – успокоил его контрразведчик. «Все осколки, что есть у РАО, хранятся в бронированном грузовике в непосредственной близости от границы со строящимся сателлитом. Там мощная и многочисленная охрана, выкрасть, а тем более отбить, не выйдет. К грузовику даже не подойдешь незамеченным, вокруг него нет никого, кроме охраны. Люди предпочитают не приближаться, на всякий случай. И, кстати, во-вторых, недавно появилась информация, что Общаковские отыскали в Реале какую-то наркоту. Вроде наркосодержащий сорт конопли мутировал. Теперь это называют «златовлаской». Говорят, на Большой Земле становится очень популярно. По кайфу круче героина, ломка ласковая и смертельного исхода пока не обнаружено. И экспертиза пока не нашла способа выявлять такого наркомана. То есть это еще и безнаказанно».
«А в чем подвох?» – прищурился медведь. «Раз это было во-вторых, то, как я понимаю, нарки эти тоже к нам сюда бегут?»
«В конечном итоге да», – подтвердил Кварц. «Говорят, что такое возникает не сразу и не у всех, но уже человек 20 приехало. Очухались только через сутки, одеваться-то уже некуда. Теперь настройки в Джиере работают».
«Да», — протянул майор. «Не оскудеет поток идиотов в Ареал, как я погляжу».
Он махнул рукой.
«Да и хвост с ними. Что с осколками делать будем? Есть вообще смысл возиться? Электрогенератор запустить возможно или нет?»
«Мы считаем, что при наличии достаточного количества осколков вполне реально создать экранирующее поле нужного объема», ответила профессор Николаева. «В этом случае генератор заработает... так заработал ваш УИП».
«И сколько нам требуется осколков?» — поинтересовался медведь. Если сравнить габариты УИПа с электрогенератором, мне уже страшно становится».
«Осколки не надо прикреплять снаружи», — напомнил Степанов. «Мы разместим их внутри, в наиболее оптимальных точках. Согласно нашим расчетам, если все осколки будут аналогичного размера с тем, что имеется у нас, то для запуска электрогенератора понадобится 9 осколков. Для уверенной работы лучше 11. Плюс по одному осколку на каждую электролампу, которую планируется запитывать», — добавила Николаева. «Это еще от 3 до, в идеале, 25. И на каждый УИП по одному, а также на каждую рацию, если мы хотим иметь радиосвязь между мембранами, как это осуществлено в зеленой зоне».
«Все понятно. Пара пустяков», — подытожил майор. «Нужен железнодорожный вагон осколков, а еще лучше весь ухтинский метеорит целиком. Осталось лишь сообразить, где все это взять».
«В ГНИЦ всегда было много осколков», — сообщил Рас. «Их же туда свозили. Они там до сих пор лежат в хранилищах. Говорили, что в них несколько тысяч разных осколков и метов».
«Угу», — кивнул Медведь. «А еще в ГНИЦ несколько десятков профессоров. Хочешь сходить?»
«Нет», — признался молодой сталкер. «Что-то не очень. И радиация там зашкаливает. Хотя, если надеть М-ку, у нее противорадиационная защита получше. И Влад может дорогу отыскать безопасную».
«Так, дыши-ка глубже, великий экспериментатор», — посоветовал ему майор. «Собрался он уже. Еще не хватало там сложиться по глупости. В ГНИЦ пока не ногой. Сперва надо разведку провести. Что там вокруг творится? Параллельно стоит договориться с кем-нибудь из менял или перекупов, чтобы осколки выкупали при случае, а мы будем платить за них дороже. Скажем, вдвое от цены РАО. Сталкеры в ГНИЦ ходят, как я слышал?»
«Сталкеры нет», — фыркнул Раз. «Идиоты ходят. У кого в голове пусто. Это в основном бандюки своих молодых или должников туда засылают. Возвращаются редко. Но поговорить с менялами можно. Я пройдусь по торговым точкам. За неделю должен управиться. Квадроцикл бы купить. На нем по зеленой гораздо быстрее. Только дорогой он уж очень. Много икса потребуется».
«Купим», — решил Медведь. «Раз у нас появились долгосрочные перспективы, пора приступать к серьезным действиям. Предлагаю устроить поиск полным составом отряда, за исключением нашего научного отдела. У них и без того забот хватает. Цель поиска — сбор икса, осколков и всего интересного, что под руку попадется».
«Куда пойдем?» — поинтересовался Базальт. — «В Ерегу сейчас нельзя, я же говорил. Там свежие медвежьи следы. Даже уголовники уползли по добру, по здорову. РПГ его не возьмет, а вертолетов у нас теперь нет. Если нагрянет, пока будем нефть сливать, тут-то нам пушной зверек и придет».
— «Пойдем в желтую зону»,
— ошарашил всех могучий майор.
— «На нефтенакопитель. Там десятки тонн икса, и если сталкеры туда и добираются, то все они вытащить на себе не могли и не смогут еще долго. А по пути заглянем в пару полевых лабораторий. Все эксперименты с осколками и большинством важных метов проводились именно в лабах, для того их в зеленые и строили».
«В лабу лезть опасно», — хмыкнул Шорох. «Там может быть сторож или, чего хуже, профессор».
«Придется рискнуть», — Медведь пожал плечами. «Надо же как-то осколки добывать. Один профессор — это все же проще, чем идти в ГНИЦ, где их десятки. Возьмем со склада РАФ пару РПГ-7 с ТБГ. Там есть, я проверял. Если все сделать грамотно, справимся».